Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 10 марта. В студии Юрий Буткин. Программа «Поток». Рассказ о главных событиях этого дня. Коротко заголовки выпуска. В Ингушетии неизвестные напали на автобус с иностранными и российскими правозащитниками и журналистами. Машина была сожжена, люди избиты. Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность обменять Надежду Савченко. Сегодня же украинская военнослужащая объявила о прекращении сухой голодовки. Минздрав заявил об увеличении продолжительности жизни в России до 71 года. СМИ назвали США инициаторами запрета мельдония, препарата, который был найден в допинг-пробах многих российских спортсменов. Журналистов ВГТРК выдворили из Литвы. Москвичи второй день подряд жалуются на работу столичного метро и общественного транспорта из-за ЧП на оранжевой ветке. И СМИ назвали основного кандидата на должность нового главы АвтоВАЗа.
Внимание, внимание!
Говорит Москва.
Говорит Москва. 94,8. Поток. Успеем сказать главное.
В Ингушетии неизвестные напали на автобус с иностранными и российскими правозащитниками и журналистами. Дело было поздно вечером 9 марта на границе Чечни и Ингушетии. Неизвестные напали на микроавтобус, в котором в Грозный ехали журналисты и правозащитники из Комитета по предотвращению пыток. Их избили, автомобиль с вещами сожгли. Тем же вечером вооруженные люди напали на квартиру, которую правозащитники снимали в Ингушетии. Пострадавшие уверены, что за нападениями стоят люди, близкие к Рамзану Кадырову. Чеченские власти это отрицают. В Ингушетии возбуждено по факту нападений уголовное дело. Подробности рассказывает корреспондент журнала New Times Александрина Елагина.
Какой страны это все-таки произошло? Ингушетия или Чечня?
Это произошло Республика. В 300 метрах от границы с Чечней. То есть это произошло на территории Ингушетии.
По сообщению СМИ было несколько машин, которые подрезали ваш микроавтобус и оттуда вышли.
Да, так и есть. Да.
А сколько было людей?
Человек было 10-15. Я бы начислен на нас происходили, хотя нас было 9 человек. Я расскажу вам, что я помню, по крайней мере. Я помню, что надо мной, когда нас уже вывели на улицу, стояли 2 человека. Один держал меня за горло и так шлепал по лицу, второй бил ногами. Они спрашивали, кто я, как меня зовут, где мой телефон. Ну и дальше рассказывали о том, что делать мне ничего в Чечне и мне защищать их интересы. А вот что мы террористы, пособники террористов, защищаемые, хотя мы писали о том, как люди пострадали против пыток в Чеченской Республике.
Были сообщения, что они были вооружены палками или убитыми?
Да, у них были такие длинные палки, но не битые. Они очень сильно избили наших парней. Меня били только ногами. Я пострадала меньше всех, вот, мне кажется. Вот. Ребятам досталось серьезно. Серьезно всего пострадал водитель. А также очень сильно пострадал норвежский журналист Эстон. Когда я его последний раз видел в больнице, он был весь в бинтах, но в оптимизме ему не отказать. Он держится молодцом. Огнестрельного оружия или колющего, режущего я не заметила, хотя у Марии, у журналистки из Швеции, у нее большой порез на ноге. Но как он произошел, не знаю, были далеко друг от друга, когда все это происходило.
Как вы считаете, кто за этим стоит?
Я надеюсь, что именно это выяснят правоохранительные органы. Они сейчас работают и устанавливают все подробности. Учитывая то, что нам говорили, а именно то, что делают они в Чечне, это кто-то именно из людей, представляющих эту республику. Или, по крайней мере, тех, кто возложил на себя такое вещи.
Егор Сковорода пишет, то, что велась слежка за вами. То есть было замечено 2 автомобиля, один из них марки «Мерседес», другой «Лада Приора», которые постоянно за вами следовали. Вы что-нибудь подобное замечали?
Да, были машины. Был человек с камерой, который следил за нами из аэропорта, которого я видела в кафе, где мы ужинали в первый день. И потом, когда я встречалась со своим другом, там тоже меня фотографировали, стояли постоянно рядом машины. И что было вообще очень необычно, нас остановили на улице, проверили документы у моего друга, который житель Чечни, записали его паспортные данные. Мне же сказали, что это все в целях безопасности, но я не верю в такие совпадения.
А до этого нападения поступали ли вам какие-либо намеки, либо сигналы, возможно, угрозы, чтобы вы не появлялись на территории республики?
А лично мне нет.
в беседе с нашим корреспондентом, корреспондент журнала New Times Александрина Елагина. Теперь уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев. До него дозвонилась Юлия Гришанова.
То, что произошло, естественно, плохо. Нападение на людей, на правозащитников, на журналистов, уничтожение имущества, нарушение права на свободное передвижение. Естественно, это плохо. Там возбуждено, по моей информации, уголовное дело, идет расследование. Но тут вопрос встает так вот, кому это выгодно? Когда в таких случаях, к сожалению, в нашей российской действительности вопросы именно ставят в таком плане. Абсолютно это невыгодно и не нужно Северокавказскому федеральному округу. Имеется в виду субъект, который входит в этот округ. Как в Чеченской республике, так и в республике Ингушетии. Никому это невыгодно и не нужно. И так хватает информационной атаки на Северный Кавказ, в частности, и на Чеченскую республику. Вот постоянно успеваем только отбиваться от них. Совершенно очевидно, что это звенья одной цепи в рамках санкций против России и критика в России в целом. Предстоящие выборы в Госдуму, потом через год и президентские выборы. Конечно же, не хочется верить, но все-таки это так и есть. Огромное количество, по моим данным, более 1200 неправительственных организаций. Деятельность этих правительственных организаций, имеется в виду внутри России, выделено огромные средства по одним источникам, более 74 миллиардов рублей. Это интересы Госдепа США и Европы. Естественно, эти люди будут нам очень сильно мешать. Вот, должны быть готовы к этому. Постараются повторить сценарий цветных революций всевозможных, Майданов. Это все идет с одного командного центра для того, чтобы раскачать ситуацию. И здесь я тоже не исключаю такой вариант, потому что заинтересованность третьих сил совершенно очевидна. Не обязательно, чтобы именно кто-то к нам из ЦРУ приезжал. Командный центр там, мозговой центр там, планирует там, финансирование оттуда. Естественно, и эти третьи силы могли преследовать две цели. Первое, испортить отношения, если у них это получится, между субъектами Российской Федерации. Здесь, на Северном Кавказе, столкнут войнавских народов, в частности, чеченцев, ингушей. Второе, естественно, покричать о том, что вот как плохо в России, там опасно ездить, проживать, вот, выборы проводить. Ну, все, что касается вот этого негативного составляющего. Это же элементарно просто, это набор провокаторов.
Вы говорили еще о том, что в этом нападении чувствуется почерк правозащитника Каляпина. Что вы имели в виду? Что они могли бы сами инсценировать это нападение?
Не, ну, и оно было выгодно? Это мое личное мнение. Это не официально как вот уполномоченный, но как человек, знающий их методы, повадки, характер этих людей. Я больше 10 лет знаком и знаю, на что способны Каляпины, на что способен Мемориал и другие организации под вывеской правозащиты, получающие огромные средства из-за рубежа. Но практически мы их знаем. Поэтому, как только он начал якобы вот откомандировать сюда мобильные группы, мы здесь встречались несколько лет назад, у меня же в кабинете. Я ему говорю, ты ездишь где хочешь, машина у тебя военного образца, японская, вот джип, напичканный шпионской аппаратурой. Я говорю, ты парень, ты кого, на кого ты работаешь? Разве ты похож на правозащитника? Тебе нужны приключения, потому что без этих приключений ты ни цента от Запада не получишь. Есть люди по своему характеру, образу жизни, разрушители. Я этих людей отношу именно к разрушителям. Неким радикалом, что ли.
Это Нурди Нухажиев, уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике. А теперь Игорь Каляпин, член Президентского совета по правам человека и председатель комитета против пыток. Игорь Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот Нурди Нухажиев, как человек, не как уполномоченный, говорит, что вам выгодно даже, чтобы вот это было организовано с вашими коллегами. Как вы это прокомментируете?
Но я не знаю вообще, нужно ли эту глупость комментировать. Я не понимаю там, о каком почерке он говорит. То есть господин Нухажиев хочет сказать, что это мы дважды громили собственный офис, сжигали свои документы, сами себя избили. И ради чего? Он там приводит, вот я не знаю, я только что эту запись посмотрел, да, то есть вот, честно говоря, возмущен до глубины души цинизмом этого человека. То есть говорить о том, что Мемориал расцвел после убийства Наташи Истемировой, это, по-моему, верх цинизма просто. Мемориал вынужден был в 2009 году эвакуировать сотрудников, почти всех, из Чечни эвакуировать за границу, потому что была реальная угроза их жизни. И говорить, что мемориал, зато мемориал получил ордена, ну, я не знаю, может быть, господин Нухажиев именно так и поступает. Но вот предполагать, что я своих сотрудников там сам избил и поджег собственный офис и... Ну, не знаю, по-моему, бред какой-то просто.
Игорь Александрович, ну, теперь все-таки по поводу того, как это дело расследуется. С вашей точки зрения, есть шансы, что это дело будет раскрыто?
Шансы есть при наличии двух условий. Во-первых, если это дело будет передано все-таки в другой следственный орган, тут дело в том, что для того, чтобы это дело эффективно расследовать, необходима другая компетенция. Некомпетентность, обратите внимание, я не сомневаюсь в профессионализме ингушских полицейских, а именно другая компетенция. Я глубоко убежден, у меня есть для этого основания, что это дело расследовать придется в основном на территории Чеченской Республики. Более того, придется проводить следственные действия с участием должностных лиц Чеченской Республики. Я думаю, что у ингушских полицейских таких полномочий просто нет.
Спасибо. Игорь Каляпин, член президентского совета по правам человека, председатель комитета против пыток, был с нами на прямой связи. Сегодня уже есть и комментарии Кремля по поводу вчерашнего инцидента на границе Чечни и Ингушетии. Вот что сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Запись предоставлена агентством ТАСС.
Это абсолютно возмутительно. Это абсолютно хулиганство. Насколько мы понимаем, опасности была подвергнута жизнь людей, судя по той информации, которая есть. Это абсолютно неприемлемо. Мы рассчитываем, что правоохранительные органы республики примут самые действенные меры для поиска и нахождения виновных в этом нападении, тем, чтобы должным образом обеспечить безопасность и правозащитников, и представителей СМИ, и этих конкретных, и впредь. Безусловно, президент получает всю информацию, и эту, в частности, необходимые все доклады ему были сделаны. Однако, просто не располагаю информацией о том, какие указания давали. Но, безусловно, мы рассчитываем, что, прежде всего, республиканскими властями будут приняты все необходимые.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Говорит Москва. Поток. Новости этого дня.
Президент Украины Петр Порошенко выразил готовность обменять Надежду Савченко. Сегодня же украинская военнослужащая объявила о прекращении сухой голодовки. Значит, Порошенко говорит, что он готов обменять Савченко, если поступит соответствующее предложение. У него сегодня была совместная пресс-конференция с главой Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Все в Анкаре происходит. Прямая цитата такая. Если вопрос стоит так, готов ли я принять решение об обмене на кого-то, я сегодня впервые отвечу «да». Я, как президент Украины, готов воспользоваться своим конституционным правом и обменять Надежду, сделать все возможное, чтобы ее поскорее вернуть домой, сказал Порошенко. Он отметил, что ни одного предложения при этом об обмене Савченко от российской стороны никогда не поступало. И, естественно, он не сказал, кого Киев готов предложить в обмен на Савченко. Еще сегодня Савченко объявила о завершении сухой голодовки. Ее адвокаты говорят, что на решение подзащитной повлияла просьба Петра Порошенко и всех, кто ее поддержал. Президент Украины передавал устные слова поддержки Савченко, но писем, а именно такие сообщения были с утра, якобы Порошенко написал Савченко письмо. Так вот, ближе к обеду выяснилось, что никаких писем Порошенко ей не писал. Во всяком случае, пресс-секретарь главы государства, украинского государства Святослав Цыголко говорит, президент передавал слова поддержки Савченко через ее сестру Веру и мать, а никаких писем ей не направлял. Ну, а теперь, значит, возникает много вопросов в этой связи. Откуда взялось письмо, что будет дальше в связи с ожиданием приговора в адрес Надежды Савченко и возможны ли какие-то разговоры по поводу ее обмена. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Леонид Калашников. Да, Леонид Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, ну вот, значит, Порошенко говорит о том, что если надо, поменяю. Главное определить кого. А есть какая-то ценность вот фигуры Савченко, обменная ценность?
обменной ценности у ней, как у разведчика, например, или как у политического деятеля, никакой нет. Абсолютно никакой нет. У нее есть ценность, которую ей на ровном месте создали в ходе информационных войн или войны западные средства массовой информации.
Но вот эту, эту ценность, смысле, подождите.
Она только раздражительна.
Хорошо, но в этом смысле получается, что они ценность эту создали, и теперь она чего-то стоит, и есть вариант обмена или нет?
Есть или нет вариант обмена, вам об этом не скажет никто сейчас. Так же, как Луиса Карвалана, когда обменивали на Пауэрса там, или на кого-то там, не помню, по-моему, на Пауэрса разведчика, чистого разведчика, обменивали на политического деятеля. Поэтому это все будет происходить в глубине спецслужб и МИДовских структур. Но об этом вы узнаете уже, когда обмен произойдет. А я, какой бы я ни был там депутат, я тоже не погружен в эти обменные переговоры.
Это понятно, но ведь как председатель комитета по международным делам экспертную оценку вы можете дать, насколько такое возможно?
Я вам даю, что да, это и возможно, и достижимо. А вот технически там сколько на сколько, один на двух или там на трех или наоборот, это не моей компетенции. Но есть другие способы, которые вы не обсуждали. Способы заключаются в следующем. Вот, например, нашего там Бута Серошенко осудили там в Америке. Их вообще, вот в этом смысле как раз вы сейчас обсуждаете следствие, а я вам говорю о причине. Например, Америка, когда ей надо, она вообще плевать хотела на все международные законы. Взяли наших граждан, пусть они там виноваты, не виноваты. Второй вопрос. Нарушив все международные нормы, выкрали фактически из чужих государств. Но есть другая возможность. Их осудили. Значит, по межгосударственным соглашениям есть возможность отбывания наказания дома, значит, на родине. И здесь государство просто выдает этого гражданина для отбывания наказания. А там дальше уже, вот там, как в Азербайджане недавно, например, выдали там, а его отпустили там, и так далее. То есть, или там он действительно сидит.
Если я правильно если я вас правильно понимаю, но для этого нужен приговор Савченко.
Да не, а приговор в любом случае нужен. Для обмена он нужен тоже. Потому что под всеобщую амнистию она не подпадает, там под амнистию, которая предусматривает Минские соглашения, она под них не подпадает, вот, по чисто юридическим формулировкам. Так же, как не подпадает, например, там, вот мы объявляем амнистию в Госдуме, ну вот там до 6 лет, там, до особой тяжести, или там до какой-то попадает, а вот 6,5 уже не попадает. Итак, вот это есть, хочешь, не хочешь, это закон.
Я только одно прошу вас уточнить, Леонид Иванович, вы сказали, что Америка выкрала Бута и Ярошенко. Вы так считаете?
Ну, а что значит я считаю? Это знают все, они взяли в других странах. В этих странах нет закона выдачи иностранного гражданина тем странам. Они должны были их выдать нам, а мы уже дальше должны были рассматривать, потому что это наш гражданин.
Все понятно, спасибо.
Попробовали бы мы американца где-нибудь арестовать и вытащить его сюда потом в Россию.
Я понял,
бой бы поднялся.
Я понял, спасибо. Леонид Калашников, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, ну вот вы-то как оцениваете, насколько это вообще вероятно, что Савченко могут на кого-то обменять?
Но, понимаете, юридически это умозрительная конструкция, потому что если бы ее признали военнопленной, то ее можно было бы поменять на военнопленных. Но поскольку Россия не признает никаких участий ни в каких войнах, то речь идет исключительно о сфере уголовного права, а в уголовном праве никакой обмен не предусмотрен.
Подождите, Николай, но в свое время же Карвалана на Буковского меняли?
Так это же было политическое решение, и другие были законы. Другие были международные соглашения. Существует конвенция о выдаче, которая подписана как Россией, так и Украиной. И в соответствии с этой конвенцией иностранный гражданин, осужденный в России, может быть отправлен после вынесения обвинительного приговора отбывать наказание на родину. То же самое может произойти и с нашими согражданами, которые находятся в заключении за рубежом. Вот. Если это произойдет одновременно, это будет выглядеть как обмен. Вот. Но опять-таки напрямую, непосредственно обменом это не будет являться.
Скажите, а что произошло сегодня с этим так называемым письмом президента? Как это понимать?
Ну, я это расцениваю как такую трагикомическую ситуацию, на самом деле, поскольку это был розыгрыш пранкеров связанных, по всей видимости, со спецслужбами, поскольку вряд ли у пранкеров есть телефоны Генконсульства Украины, наши телефоны и так далее. И они просто представились сотрудниками администрации президента Порошенко, попросили передать Надежде письмо якобы от него. Вот. Но поскольку было много различных обращений, не только от политиков, а от простых людей, которые в течение последних дней выходят на различные мероприятия, посвященные Надежде Савченко, переживают за нее, то и эти обращения также были и представлены. И в конце концов, то, что не удалось сделать ни нам, ни ее родственникам, ни консулам, ни политикам, то есть уговорить ее прекратить эту сухую голодовку, как, на мой взгляд, бессмысленную меру борьбы против законного удержания здесь, в тюрьме, она все-таки пошла навстречу вот этим многочисленным пожеланиям, как раньше говорили, трудящихся, и прекратила ее. Поэтому я считаю, что в остатке, безусловно, день сегодня позитивный, Надежда Савченко продолжит жить, она не будет умирать, ее никто не будет принудительно кормить, и будет продолжать свою борьбу дальше.
Спасибо. Адвокат Надежды Савченко Николай Полозов был с нами на прямой связи. Так, ладно, мы продолжаем. Это программа «Поток», радиостанция «Говорит Москва». Сейчас короткий перерыв, после чего меняем тему.
Слушать, думать, знать. «Говорит Москва». 94.8 FM.
«Поток». Мы продолжаем. Следующая тема. Минздрав объявил об увеличении продолжительности жизни в России до 71 года. Младенческая и материнская смертность в России в 2015 году сократилась на 12% и 11%, соответственно, а продолжительность жизни увеличилась. Это глава Минздрава Вероника Скворцова говорила об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным. Подводя итоги работы за прошлый год, в качестве одного из важных показателей она как раз называла снижение младенческой и материнской смертности. Демограф, заведующий лабораторией статистики здоровья Центрального научно-исследовательского института и организации и информатизации здравоохранения Алла Иванова с нами на связи. Алла Ефимовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а чем можно объяснить вот это увеличение продолжительности жизни?
Ну, во всяком случае, говорить об увеличении, наверное, не приходится, потому что показатель 2015 года находится практически на уровне 2014 и мало отличается от показателя 2013 года. Но я бы хотела сказать, что в условиях таких социально-экономических, в которых находится сейчас наша страна, даже стабилизация показателя продолжительности жизни является довольно большим успехом, потому что большинство экспертов предсказывали как раз сокращение продолжительности жизни и рост смертности вот в условиях кризиса.
Но тут-то следующий вопрос ведь возникает. Сегодня Скворцова говорила о том, что это мужчины в основном стали жить дольше. В условиях кризиса это уж совсем удивительно.
Дело в том, что действительно мужская смертность у нас намного выше, чем женская. И последние 10 лет, когда мы видели позитивные тенденции продолжительности жизни, смертность мужчин действительно снижалась быстрее, чем женщин. И поэтому разница в продолжительности жизни мужчин и женщин у нас сократилась. И, собственно, за последние 2 года ничего нового не произошло. Смертность мужчин продолжала снижаться несколько быстрее, чем женщин. И это продолжение того позитивного тренда, который сложился в предыдущие годы.
Но этот позитивный тренд, чем его можно объяснить? Что заставляет мужчин жить дольше?
Ну, я бы поставила вопрос по-другому. А почему, собственно, мужчины должны жить меньше? А я просто хочу сказать, что когда мы говорим о продолжительности жизни, надо иметь в виду, что это инерционные такие процессы. И как позитивный тренд складывается долго и продолжается еще некоторое время после того, как факторы его поддерживающие исчерпываются, так и негативный тренд довольно долго остается в силе, несмотря на то, что есть факторы, которые должны были бы способствовать снижению смертности. Поэтому я считаю, что сейчас мы имеем дело с таким инерционным эффектом тех действий, которые были произведены в предыдущие десятилетия. Это и меры в области здравоохранения, несомненно, о которых все знают. Это и меры, касавшиеся роста уровня жизни населения, доходов, социальной поддержки и так далее. Вот все это продолжает сказываться и поддерживает продолжительность жизни на достигнутом уровне. Еще раз повторю, что мы имеем дело не с ростом, а именно со стабилизацией показателя. И в условиях кризиса это очень хороший результат.
Спасибо. Да, спасибо. Да. Алла Иванова, демограф, заведующая лабораторией статистики здоровья в Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения. Сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Поток. Новости этого дня.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня четверг, 10 марта. В студии Юрий Будкин. Мы продолжаем. Теперь о том, что СМИ называют Соединенные Штаты Америки инициаторами запрета мельдония препарата, который теперь все чаще и чаще находят в допинг-пробах многих российских спортсменов. Оказывается, ВАДА, Всемирное антидопинговое агентство, запретило этот самый мельдоний по инициативе антидопингового американского агентства. Об этом, во всяком случае, пишет USA Today. Это произошло после того, как, собственно, американское антидопинговое агентство в 2014 году узнало из конфиденциального источника о том, что препарат принимает множество спортсменов из Восточной Европы. Руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России Андрей Митьков с нами на связи. Андрей Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Скажите, пожалуйста, то есть вот, к примеру, американцы узнают, что русские принимают какой-то препарат, и не разбираясь ничего, они могут попросить запретить такой препарат?
Ну, прежде всего, что я могу сказать, американцы молодцы. Они делают, если не все, то много, не только для того, чтобы самим быть сильнее, в данном случае в спорте, но и для того, чтобы были слабее их соперники. Ну, в данном случае, как бы мы, как бы, да, Россия, страны бывшие Советского Союза, я не думаю, что в этой истории, как бы, есть какая-то такая коррупционная составляющая, как бы, да, это высший пилотаж в политики, в данном случае в спортивной политике. Да, они узнали, и они абсолютно легальными путями, в этом нет никаких сомнений, используя свое влияние, свои связи, своих людей в ВАДА, добились этой отмены. Я аплодирую. У нас, к сожалению, таких людей нет, которые бы, к сожалению большому, нет у нас людей, которые бы не только, не то, что там атаковали, как бы, да, и такие вот финты проделывали, но хотя бы грамотно защищались.
Ну вот смотрите, то есть американцы узнали про мелдронат, ну, к примеру, да, есть какая-то такая же информация у нас про американцев? Ладно, нет людей, которые могли бы добиться, чтобы информация дошла до самого верха ВАДА, но все-таки...
Ну, я думаю, нет. Вы же сами процитировали USA Today, да, что из конфиденциальных источников получили информацию. То есть кто-то где-то как-то эту информацию собирал.
Но мы-то что-нибудь знаем про американские препараты, которые принимают их спортсмены, ну, как нам кажется, ну, хотя бы на уровне слухов?
Я думаю, нет.
Хорошо, тогда еще. Вот Лавров, буквально несколько минут назад появилась новость на лентах информационных агентств, пишет: возможно, у руководства ВАДА были веские причины считать этот мельдоний допингом, но тогда их нужно профессионально изложить. А обычно запрещают, не объясняя, в чем смысл решения.
Ну, смотрите, просто вы мне задаете вопросы, да, как говорится, на знания, но я не участник этих процессов, да, я могу только так оценивать со стороны в данном случае. ВАДА была образована в 99-м году. Все это время, ну, уже третий президент возглавляет организацию, это представители англо-саксонского, ну, как сказать, это англосаксонская часть, как бы, да, это был канадец, был австралиец, сейчас британец, целый сэр. Вот, как бы, и у меня, ну, вот мы, например, с первым президентом, с Паундом, я несколько раз общался, после этого дает, ну, в последнее время много дает интервью тот самый человек, да, который вот это расследование, так называемое, в российской легкоатлетике провел. Как бы, я думаю, что там все сделано было по правилам. Они получили информацию, они сделали запрос. ВАДА это все контролировала, как бы, ну, проверяла, как бы, заказала какие-то исследования. Наверное, исследования это подтвердили. Вот всплывают цифры, как бы, да, тоже непонятно, откуда эти цифры, со ссылкой на какие институты, какие исследования. Вот когда говорят, да, что в России в прошлом году 17% проб взятых, допинг-проб, положили, показали наличие мелдроната. Да, а в остальном мире это 2,2%, по-моему, процента. Я не понимаю, откуда взяты эти цифры. Потому что та же самая ВАДА каждый год публикует там исследования по, ну, статистику по лабораториям, как бы, да. Ну, во-первых, это исследование за 15 год еще не опубликовано. Во-вторых, там нет, там именно статистика по лабораториям, и, например, наша лаборатория, когда она работала, да, она анализировала очень много проб иностранцев, как бы это те спортсмены, которые участвовали в соревнованиях на территории России и стран СНГ, подавляющего большинства, как бы присылали из стран Западной Европы, потому что у нас была одна из самых передовых лабораторий, как бы, да, отмеченная и сертификатами, и индивидуальными премиями для ученых, которые там работали. Когда сейчас мы, к сожалению, говорим это все в прошедшем времени. Поэтому, то есть, это как раз вот, ну, это разведка, да? Это разведка или это дипломатия, как бы это, ну, крутая работа, я еще раз говорю.
Все, как бы, это крутая работа, которую мы не можем производить сейчас.
Да, на данный момент, как бы, во всяком случае, мы не видим результатов.
Да, тогда еще один вопрос в надежде на короткий ответ. То есть вот это с вашей точки зрения, это ваше личное мнение, мне интересно. Вот это признание мелдроната допингом, с вашей точки зрения, означает ли для вас лично, что это действительно эффективное как допинг лекарство?
Я не медик, не химик, не могу судить, но по тому большому количеству информации, которая появилась, как бы и в публичной сфере, и лично то, что я общался, включая изобретателя этого мелдроната, у меня нет оснований считать вот этот препарат допингом, как бы, да. Но, кстати, в истории вот там ВАДА и запрещенного списка запрещенных препаратов были случаи, когда, например, кофеин, как бы, да, ну, то есть вот кофе, как бы, да, когда препарат кофеин не считался запрещенным, потом был включен в список запрещенных препаратов, по нему даже прошли там дисквалификации, в том числе и звезд российского спорта тогдашних, а потом он был опять исключен, как бы, из этого списка. Поэтому вопрос в том, что, как бы, это нужна наука, нужна спортивная наука, нужна спортивная дипломатия, нужна спортивная разведка, нужна спортивная, там, я не знаю, как это еще сказать, как бы, да, ну, в общем, нужно спорт, это еще раз доказано, что спорт — это не только пришел на стадион и быстрее всех пробежал, дальше всех прыгнул, быстрее всех проплыл. Да?
Ну и правильно выпил, я понял, спасибо. Андрей Мичков, руководитель пресс-службы Центра спортивной подготовки сборных команд России. Кстати, уточнение по поводу гражданства Марии Шараповой, она гражданка Российской Федерации и только. И вот как она в 2011, так во всяком случае об этом пишут, и вот как она в 2011 году это объясняла. Я россиянка, понимаете? Да, я прожила в России всего 7 лет, но в душе я на 100% ощущаю себя русской. На родине у меня до сих пор живут многие родственники. Как я при всем этом буду думать о каком-то другом гражданстве? Ну, а что касается виз, то мне казалось, спортсменам их не так уж и сложно получить.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Съемочная группа ВГТРК во главе с журналистом Павлом Зарубиным внесена в список нежелательных лиц в связи с возможной угрозой национальной безопасности. Журналистов попросили выехать из Литвы. Ранее съемочную группу ВГТРК не пустили на инициированный литовским МИД российский форум в Тракае. По данным СМИ, охрана вызвала полицию, которая журналистов просто вывела. Мероприятие даже не прерывали. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в странах Балтии Наталья Минаева. Наташ, добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажи, пожалуйста, о какой угрозе национальной безопасности идет речь?
Ну, мы здесь тоже все гадаем, о какой угрозе национальной безопасности. Вот довольно-таки странная формулировка властей этой балтийской страны, властей Литвы. Никакой больше конкретики нет. Вот мы имеем то, что имеем, вот с такой формулировкой: троих человек из состава российской съемочной группы выслали еще минувшую ночью в Москву, и вот еще одного, четвертого человека обещают выслать до конца сегодняшнего дня, потому что он в розыске находится, по сообщениям властей Литвы. Якобы он жил не в Вильнюсе, а в каком-то другом городе, который пока также не называется, и якобы вот сейчас идет его розыск для того, чтобы его тоже доставили в аэропорт и ближайшим самолетом вывезли в Москву.
Скажи, ну тогда иначе, ведь в описаниях того, что делали журналисты, есть и такие детали, что, мол, они пытались проникнуть туда, куда нельзя им проникать, и они пытались задавать вопросы там, где не положено задавать вопросы. Хотя бы об этом есть подробности?
Значит, смотри, подробности такие, подробности очень скудные, если их вообще можно назвать подробностями. Единственное, что нам доступно простым смертным, это информация, которая сейчас во всех прибалтийских средствах массовой информации находится, и в эстонских в том числе. Они, если говорить вот прям дословно, что пишут СМИ, они обманным путем пытались проникнуть на форум вот этой вот «Свободной России», куда съехались представители внесистемной оппозиции Российской Федерации, где вот был как раз Гарик Каспаров, с которым, собственно, произошел частичный инцидент, Бажена Рынская и так далее. Ну, в общем, там Яшин, там много было человек, вы знаете об этом. И якобы съемочная группа во главе с Зарубиным обманным путем пыталась проникнуть на проведение этого форума, их туда не пускали, и, собственно, вот за то, что они каким-то обманным путем пытались это сделать, их выслали.
Есть ли какие-то подробности того, будет ли этот инцидент исключительно, что называется, российско-литовским, или для этих граждан будет закрыт весь Шенген теперь?
Вообще, как правило, после таких инцидентов, просто по внутренним правилам Шенгена, конечно, каждая страна, она сама должна решать, будет ли она пускать на территорию своей страны, но, по идее, это является, безусловно, показателем. То есть страны Шенгена теперь имеют абсолютно полное право отказать во въезде этим ребятам только потому, что был такой прецедент в Литве.
Ну и срок, на который они имеют полное право отказывать, есть какой-то?
Ой, нет, вот это я тебе не могу сказать.
Спасибо. Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» в странах Балтии Наталья Минаева.
Право знать. Говорит Москва.
Поток. Новости этого дня.
Москвичи второй день подряд жалуются на работу столичного метро и общественного транспорта из-за чрезвычайного происшествия на оранжевой ветке. Жалуются на давку из-за закрытых станций. На Калужско-Рижской линии введены временные ограничения после пожара на станции Новые Черемушки. Там теперь ремонтные работы. Москвичи прислушались к просьбам администрации метро, переходят на серую Серпуховско-Тимирязевскую линию. В результате и на серой ветке образовалась давка. Компенсационные автобусы выделены на время ремонтных работ в метро, но они тоже не справляются с большим потоком пассажиров. Вот что рассказывает начальник службы внешних связей московского метрополитена Иван Осташко.
Напомню, что 7 марта на станции метро Новые Черемушки в связи с неисправностью релейного оборудования вышли из строя светофоры на участке от станции Калужская до станции Профсоюзная. В настоящий момент на Калужско-Рижской линии продолжаются внеплановые ремонтные работы, которые ориентировочно продлятся до пятницы. Поезда на южном участке линии следуют с увеличенными интервалами до 4 минут. Поезда на южном участке линии следуют с увеличенными интервалами до 3-4 минут. Мы можем констатировать, что пассажиропоток был увеличен на смежных линиях, это действительно так, но увеличение было в пределах прогнозируемого, с которым московский метрополитен на данный момент справляется. Это примерно 10-15%. Все службы метрополитена работают оперативно и слаженно, направляют пассажиров, консультируют по возможным схемам объезда. Руководство метрополитена постоянно контролирует ситуацию и готово к принятию оперативных мер. Так, сегодня станции Новоясеневская и Ясенево работали в обычном режиме. Посадка в поезда также осуществлялась в обычном режиме. С 10 утра до 16:00 были открыты Академическая и Шаболовская на вход и выход для пассажиров. С 16:00 эти станции работают только на выход. До 11 марта с 7 утра до 21 часа введены два компенсационных маршрута М27 от Теплого Стана до Тропарева с интервалом следования до 3 минут и маршрут М Теплый Стан Октябрьская с интервалом движения 30 секунд между автобусами. Службы метрополитена прилагают максимум усилий для скорейшей нормализации движения на южном участке линии. Восстановительные работы ведутся в усиленном режиме. Московский метрополитен обращается к автомобилистам с просьбой не выезжать на выделенные полосы для движения общественного транспорта на Профсоюзной улице. Это поможет работе компенсационных маршрутов.
Ситуация исследуется. В данном случае у нас идет внутренняя проверка.
Это Иван Осташко, начальник службы внешних связей московского метрополитена. Мы следим за лентами новостей и видим, Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность финансируемого Соединенными Штатами Америки Национального демократического института международных отношений. Пока есть только вот это короткое сообщение, набранное большими буквами, никаких подробностей не приводится, но вообще-то Американский национальный демократический институт международных отношений это тот самый институт, председатель совета директоров которого Мадлен Олбрайт.
Говорит Москва. Поток.
СМИ назвали основного кандидата на должность нового главы АвтоВАЗа в числе наиболее вероятных претендентов на пост президента, управляющий директор группы Рено в Румынии, президент и гендиректор румынского автопроизводителя Дача, француз Николя Мор. Во всяком случае, так ведомостям рассказал человек, близкий к российскому автозаводу, и не только он, и другой человек, источник, близкий к акционерам АвтоВАЗа. При этом оба этих человека сказали, что окончательное решение по кандидатуре пока не принято. Известно, что сменит этот новый президент на АвтоВАЗе Бу Андерсона, контракт с которым прекратили досрочно, а объявление о новой фамилии, новом имени будет сделано, как ожидается, 15 марта на совете директоров АвтоВАЗа. С председателем комитета Госдумы по промышленности Сергеем Сапко побеседовала моя коллега Юлия Гришанова. Он возмущен по поводу того, что АвтоВАЗом опять будет, может быть, будет руководить иностранец.
Я негодую. Во-первых, что касается этих варягов, я считаю, у нас вполне достаточно высокообразованных и людей с опытом, которые прошли еще производственный путь в советское время, которые действительно могли бы любое предприятие поставить на ноги. Это раз. Два, это то, что в том виде, в котором пытаются поставить на ноги АвтоВАЗ, господин Андерсон приедет какой-нибудь мор еще, я думаю, как у Крыловского квартета, как не садитесь, музыканты не годитесь, потому что перед ними ставится единственная задача. Чисто либеральный подход, повысить норму прибыли, повысить рентабельность предприятия за счет выпуска совершенно устаревшего, неконкурентоспособного автомобиля. Завод, который должен был бы поставлять ряд комплектующих, рядом механический завод, Андерсон практически разрушен, потому что он считает, что это непрофильное предприятие, ему это не поручалось. Завод, который он разрушил сейчас, по 7 миллиардов имел потенциальных договоров с другими отраслями. Но господину Андерсону совершенно неинтересно. И машину не сделал, и только разрушил то производство, которое могло бы вполне нормально работать и рабочие места давать, и заниматься импортозамещением, и чем хотите. Третье. Вообще автомобильную промышленность, в том виде, в котором она у нас сейчас есть, поддерживать просто глупо. Для того, чтобы не было социальной напряженки, для того, чтобы люди могли работать, вполне можно те 90 миллиардов, которые направлялись в позапрошлом году, 50 миллиардов, которые направлялись на тот же автопром в прошлом году, те 120, которые планируется направить, частичку взять и отдать на переобучение персонала того же самого АвтоВАЗа и на тех же самых конвейерах начинать выпускать колесную технику для обработки земли. У нас несколько десятков миллионов гектаров заросших пахотных земель. Президент уже говорил, что нужно их вводить в оборот. Там мы начинаем какие-то санкции, контрсанкции обсуждать, хотя можно было бы вполне за это время, уже даже когда эти санкции по поводу нас ввели, начать обрабатывать хорошие, не целинные, а черноземные земли и кормить страну, не зависеть от курса доллара там и рубля, а просто кормить своими продуктами страну. И еще это очень хороший экспортный товар. Цена на нефть может падать, там подниматься, опять падать. На Уолл-стрите все равно, так сказать, не дадут возможности там нам хорошо зарабатывать на нефти уже, это ясно. А вот продукты питания полземного шара не доедает. Если бы мы вот по такому пути пошли, развивали на тех же самых мощностях производство тех комбайнов и тракторов, которые нужны для не очень больших участков, потому что Ростельмаш делает, допустим, целинные комбайны свои, но не все хозяйства могут их использовать. Кировский завод тоже недостаточно линейку делает. Поэтому вот путь развития-то. А это все бред, то, что, так сказать, сейчас одного, другого шведа, норвежца, какого-то марсианина посадят. Ну, он будет продолжать то же самое. Потом свой золотой парашют получит и свалит. А нам разгребать еще. Ну, ничего. И эти времена пройдут, все равно разгребем, и все равно, так сказать, страну поднимем.
Уверенность высказывает Сергей Сапко, он председатель комитета Госдумы по промышленности. Напомню, СМИ назвали основного кандидата на должность нового главы АвтоВАЗа. И это фамилия француза, французская фамилия Николя Мор, который сейчас управляет деятельностью группы «Рено» в Румынии. Автомобильный обозреватель Андрей Осипов с нами на прямой связи. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну все-таки вот это принципиально вот для нынешнего АвтоВАЗа иностранец будет им руководить или гражданин Российской Федерации?
Ну, я не знаю, это надо спрашивать у акционеров АвтоВАЗа. Я в этой связи могу лишь напомнить, что контрольный пакет там принадлежит концерну Рено Ниссан. И АвтоВАЗ не является все-таки нашим национальной государственной гордостью, несмотря на то, что блокирующий пакет действительно находится у Ростеха. Акционеры должны принимать такое решение. Я думаю, что многие из них справедливо, на мой взгляд, пришли к выводу о том, что логичнее поставить на эту должность все же иностранца, который сможет хоть как-то постараться реорганизовать, я выражаю собственное мнение, опять же повторюсь, реорганизовать это предприятие. Потому что тут, собственно говоря, вспоминается только старый анекдот. Вы говорите, у вас кран капает, тут всю систему менять надо. Это как раз-таки ситуация с АвтоВАЗом. Ему, я боюсь, нужны, на мой взгляд, не реформы, а кардинальная перестройка всей системы работы вообще и создания автомобиля, поставка его на новые рельсы. А новые рельсы, я боюсь, эти больше складываются в голове иностранного менеджера, который уже управлял каким-то западным предприятием, которое работает, в свою очередь, по нормальным западным принципам, находящимся в рыночной экономике. Ведь у АвтоВАЗа его экономические проблемы во многом связаны с той системой экономических взаимоотношений предприятий и вокруг него находящихся поставщиков. Именно с этим связаны огромные убытки АвтоВАЗа и тем, что эта компания так и не может стать убыточной. Ведь в конце концов мы прибыльны. Ведь в конце концов, не забудьте, мы до недавнего времени, вот это сейчас проанализировали, 175 миллиардов мы потратили на этот завод. А что мы получили в итоге? То же самое устаревшее предприятие. Да, оно модернизировалось, но оно не модернизировалось кардинально. Ни одна современная автомобильная компания не представляет собой завод замкнутого цикла, коим является АвтоВАЗ. То есть двигатель производится в одном месте, да, есть штамповочный цех, но это опять же из листового металла. АвтоВАЗ, у него был свой металлургический завод, который отливал блоки из чугуна, да, и так далее, и тому подобное. Никто это не делает по той простой причине, что в современных экономических условиях это абсолютно и решительно нерентабельно.
Скажите,
поэтому, может быть, приход западного руководителя как раз-таки это и позволит полностью исправить.
Ну, вот это только объясните тогда. Андрей, скажите, но вот эти 175 миллиардов, вы говорите, мы потратили до этого... Да. Сказав, что главные акционеры все-таки иностранцы, а они, значит, потратили больше.
Да, ну, сколько они потратили, мы знаем. Об этом заявил Карлос Гон на ушедшем женевском автосалоне. 620 миллионов евро – это убыток концерна Renault-Nissan от участия в АвтоВАЗе. Это во-первых. Во-вторых, контрольный пакет Renault-Nissan доставался с огромным трудом и на протяжении многих лет. До этого, на протяжении практически, ну, начиная с конца 90-х, всех нулевых, мы торжественно пытались поддержать национальный автопром, вбухивая в него вот эти 175 миллиардов. Ничего не получили. Но это, вы знаете, как есть идея некоторых экономистов включить печатный станок и направить эти деньги непосредственно в промышленность, да, не задумываясь о том, что из себя эта промышленность представляет. Вот эта история с АвтоВАЗом. Если мы туда, вот в это болото будем вбухивать деньги, не осушая его и не откачивая торф, то мы в итоге получим болото. Я могу много анекдотов на эту тему
Я понимаю, но подождите, значит, у нас контрольный пакет акций у иностранцев, руководил АвтоВАЗом иностранец, вы говорите, нам опять нужен иностранец. Почему же тогда у Бу Андерсона не вышло?
Ну, почему не вышло у Бу Андерсона, я думаю, что тут можно долго вдаваться в пространственные рассуждения, но мне кажется, тому есть несколько причин. Главное из которых, что Бу Андерсон не смог переломить всю эту застаревшуюся систему. Главное, еще есть один момент, ведь на него очень сильно давила социальная составляющая, скажем так, если можно выразиться, да, и, соответственно, наше дорогое правительство в виде того же самого Ростеха, владельца блокирующего пакета. Ведь это именно они были против массового сокращения персонала и полной модернизации производства, потому что они считали, что это может вызвать социальную напряженность в Тольятти. В итоге Сокращение персонала таки было произведено, но не в тех масштабах, в которых хотелось и в которых было бы необходимо сделать для этой компании. А социальную напряженность Тольятти мы все равно получили.
Спасибо.
И вот эта вот балансировка, она вот привела к этому.
Спасибо, автомобильный обозреватель Андрей Осипов. Это была программа «Поток».